Это не вера, а это лжевера, когда мы воспринимаем таинство как магический обряд. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вы подумайте только. Мы говорим, верить во Христа. А что он сделал? Так хорошо. Он исцелил, воскресил ту природу, которую взял на себя. А нам что от этого? Истинная молитва Христу и Богу. Господи, помоги ты мне. Если не ты меня спасешь, то я вообще не знаю, что со мной будет. Я читал как-то однажды, что Серафим Саровский писал, говорил, и записали это. Говорит, прихожу на клирос, монахи уже поют, все, устали, скучные. Пошутишь с ними, и ожили. И ожили, и дальше как хорошо идет все. Но так будем надеяться и мы сегодня. Может быть, вдруг удастся оживить. Вот о чем нам поговорить сегодня? Насчет Евангелия. Я так мечтал. Вот уж растолкую я Евангелие. А теперь все закрыто. Я-то вроде все рассказал. Представляете, даже больше, чем я хотел. Уже ничего не скажешь, не прибавишь. Но есть такой очень интересный древний обычай, древний христианский обычай. Особенно если мы возьмем первый век. Когда, вы знаете, это время гонений, и когда просто прийти куда-то христианину, которому, хотя и говорят, что вот здесь есть община, хотя он и приходил, но на него смотрели подозрительно. Неизвестно, кто это. Неизвестно по двум причинам. Но, во-первых, это мог быть какой-то агент. Но это ладно, тут еще могли довериться, что, пожалуй, верно, христианин. А какой христианин? Каково его христианство? Что за учение? Во что он верит? Легко сказать христианин, я верю во Христа. И сейчас вы найдете даже, когда говорят, я бы, да, Христос – Сын Божий, верно. Это верно, это одно из перевоплощений. Из одной из перевоплощений, пожалуйста, вам, индуисты спокойно вам принимают Христа и как Сына Божия, и как Бога. Ну что ж, перевоплощайся сколько угодно. То в Бога деревьев, то в Бога какой-нибудь звезды, планеты. Всегда человек, приходящий куда-то, начинал с того, что он исповедовал веру, чтобы все могли видеть. Действительно ли он, тогда еще не было слова православный, это появилось значительно позже, но действительно ли он христианин и какой христианин, как он конкретно верит? Так вот интересно, как верит? Вот я думаю, может быть, об этом нам поговорить, как верит. Вы знаете, однажды после какой-то встречи я пришел в академию, сидят студенты, и я очень грозно, я могу очень грозно приказать, чтобы мне немедленно привели сюда же господина беса. Ну, в духовной школе что-то особенно. Пожалуйста, Алексей Ильич, вот вам. Я говорю, видите? Ну, все, конечно, говорят, видят. Я говорю, слышите, как он говорит? Ну, конечно, все слышали. Я говорю, вот видите, я у него принимаю экзамен по догматическому богословию. Вероучение. Отлично знаю. И догмата Святой Троицы, и филиок, и бесфилиок, и воплощение, и искупление. Отлично. А посмотрите, как Священное Писание, я его спрашиваю, вы слышите? Наизусть знает всю Библию, паршивец. А святых отцов? Ну, и сомнений нет. История церкви? Великолепно. Кто? Бес. Я говорю, вы слышите? Вы долбите тут сколько лет это учитесь, сколько в семинарии, сколько лет, академии потом. И что вы запоминаете из того, что он знает? Ничто. Каплю в море. Он все знает. Бес-то православнейший. Оказывается, все знает. все то, за изучение чего мы получаем дипломы, получаем степени кандидата, доктора богословия. Представляете? А бес все это давно все знает. Остается бесом. Вот задача-то. Что ж такое тогда означает вера? Православная вера. Кажется, и знает, и бес. И другой, кто почти ничего не знает. Какой-нибудь Павел Препростый. Препростый и по своему природному складу, не совсем не философского ума. Знаете, есть философ, он апостол Павел. Господи, слушай, внимай, да как же это понять? Помните, апостол Петр о нем писал, в них же суть неудобь, разумно некая, трудно даже подчас и понять, что он хочет сказать. Даже представляете? А другой препростый и в науках совсем-совсем не преуспел, и разумом не столь уж велик. Преподобный. Что за странное сочетание? Полное познание всего и без. Почти ничего. И преподобный настолько уподобился Богу. Что же такое есть вера православная? Ну, совершенно очевидно, и вы поняли, по какой причине я студентам говорю, говорю об этом. Потому что по великому недоразумению, величайшему, я скажу, иногда сводят веру православную к тому, чтобы что-то знать вот этой вот стороной, ну, как сказать, моего тела или чего там. Чисто рацио запомнил на память, да, что-то помню. А что помню? Да я, например, ну, знаю, что в созвездии раков наверняка раки водятся, правда же? А иначе почему не называть было? И что мне от этого? А ничего. Даже если они и не водятся там, ничего не меняется. Так и так. Есть Бог, есть Христос. Ну что ж, Он сам по себе, а я сам по себе. Мне надо решать свои проблемы. Что же такое вера православная? Это интересно. Чем она отличается от того, что мы часто называем верой, то есть вера в что-то, что существует? Да эта вера очень мало что значит, когда верим, что что-то существует, кто-то существует. Православная вера тем характеризуется, что прежде всего она говорит о другом. Она говорит о той любви, о которой сказал Христос. Он сказал интересные слова. Я думал, Христа можно любить, ну, понравится, особенно какая-нибудь икона понравится, или описание в Евангелии какое он, правда, ну, может, даже влюбиться. Вот сейчас только мы ездили в Сиену, он Катарина Сиенская, возьмите, например, там, или Тереза, там, Великая или Малая Тереза, сколько там было любви, вплоть до того, что Христос является и говорит, отныне я был Бог твой, а отныне я супруг твой, и падает. Даже от наслаждения. О какой же вере говорит Христос? И что Он говорит? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вера, как узнать, любит меня человек или нет? Я ему говорю, можно вот это? Можно, но только сейчас я не могу. Можно? Да, я вас очень люблю, но, к сожалению, это не сейчас. Да, я вас люблю, но ничего вам не сделаю. Сразу понятно, правда? Что такое? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». А оказывается, вот это положение является главнейшей характеристикой, я бы сказал, вообще религиозной веры как таковой. Но если коснуться истории христианства и состояния, я бы сказал, верующих в состоянии церкви, именно вот этой стороны человеческой, то как много мы найдем, что с одной стороны каждый человек верующий, на самом деле ему и трава не растет, живет как язычник. Все можно превратить в форму. Само богослужение может оказаться обычаем. Сами таинства Крестить, ну надо же крестить. Как же? Причастить, надо же причастить. Надо подойти к батюшке поисповедаться. Как? Ну как? Вот не знаю, у вас есть или нет. Я, например, знаете, как подхожу исповедаться? Я заранее пишу все грехи свои. Вот такой холст огромный. Потом подхожу, даю батюшке вот мои грехи, а я пока схожу в магазин. А ты, батюшка, прочти тут мои грехи. Пока. На записочке. Правда же здорово? И мне не надо ничего там, пока он почитает. Я шучу, конечно. Вы же понимаете, во что можно превратить саму религиозную, нашу христианскую православную веру. Любые таинства можно начать воспринимать как какую-то магию. Главное – крестить. Мне один знакомый, я сколько раз, 1000 раз говорил, я был просто и поражен, и возмущен. Не знаю, знакомый же человек звонит: «Алексей Ильич, что мне сделать? Вот мой хороший друг, а он не хочет креститься. Посоветуйте мне». Я говорю: «Вы меня убили». Я хотел спросить, что мне сделать? Он никак не может уверовать. Вы говорите, он не хочет креститься. Оказывается, неважно, веришь ты, не веришь. Главное, крестись, не хочет креститься. Вы подумайте. То же самое может быть и в отношении причастия, в отношении любых таинств, в отношении брака. То же самое, что положено. Как магические обряды воспринимаются. Это не вера, а это лжевера, когда мы воспринимаем таинство как магический обряд. Таинство-то в чем и состоит? Если кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры и вдруг крестится, что будет? Осужден будет. Причем как осужден? Посмотрите, что пишет апостол Павел о причастии. Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет. Оттого многие из вас болеют и умирают. Вы подумайте только. А тут причаститься только бы. Иуда причастился и пошел удавиться. Сами таинства, оказывается, воспринимаются часто самым, так сказать, ну, ложным образом. Нельзя принимать их как обряд какой-то, как обычай, как необходимость, чтобы засвидетельствовать свое будто бы православие. Кто веру имеет, только при этом условии. Вы знаете, таинство подобно лекарствам. Вы знаете, что некоторые лекарства, например, нельзя выпить лекарство, если вы прежде вот выпили алкоголю сколько-нибудь. Почему? Смертельным окажется. Происходит страшная реакция, человек может умереть. Я забыл, какое-то лекарство там от гипертонии, клофелин или что-то такое, не помню. Но если человек перед этим выпил алкоголь, и потом вдруг это становится, летальные исходы даже бывают. Понимаете, в чем дело? Вот в отношении лекарств понимаем. Это понимаем, что нельзя, надо осторожно. В отношении таинств я верую. Во что? Что надо просто это сделать, кто веру имеет? Какую? Какую веру?
Христос.
Вот вы знаете, вот сейчас встал бы отец Амвросий и закричал: «Возлюбленный, пожар! Пожар! Быстрее! Убегайте!» Ну как? Тут же подскочили бы и двинулись бы в двери все, правда же? Почему? Поверили. А вот сейчас он: «А сейчас скажи, и мы не поверим теперь. И будем сидеть на месте». На месте. Почему? Не верим. Итак, прежде всего, православная вера чем характеризуется? Делом, а не рациональным представлением о том, что что-то или кто-то существует. Другой важный вопрос. Мы говорим: верить во Христа. А что он сделал? Ну вот какое-то слово скажете, как X, как Y. Он искупил. А что это такое искупил? Он спас. А что это такое спас? Он избавил от греха. Да, грехов нет ни у кого, да. Может, тогда не надо нам исповедоваться и вообще ничего делать? Нет. Так что ж такое он сделал? Во что мы веруем? Что сделал он? Если сказать даже заповеди, да, хорошее дело, но фактически большинство заповедей, они же не явились чем-то новым, большинство. И пророки об этом говорили. Одна из главнейших заповедей, одно из главнейших положений нашей веры – покаяния. Так посмотрите, Иоанн Креститель уже пришел заранее тоже, чтобы только подготовить принятие Христа. Покаяние подготовить – вот это интересно, странное дело. Покаяние подготовить к принятию Христа. Что же это такое? Что же сделал Христос? Ведь, кажется, это самое главное положение нашей христианской веры. В чем же оно состоит? Можно маленько, вот буквально три минуты, пять, но в богословии вдариться можно, да, чтобы... Ну уж вы меня уж извините, но невозможно же обойтись без этого. Что же Христос сделал? Ну, буквально 3-5 минут, не больше, может быть, 2 минуты. Что произошло с человеком? Почему Христу пришлось приходить-то? Учение библейское очень простое. Вот сейчас скажу, так ничего не говорить. Вы знаете праздник преображения? Знаете, что до преображения нельзя яблоки есть? Ева до преображения съела яблоко с древа познания добра и зла. И началось. Почему никто не смеется? Какое же там преображение было в раю? Я же шучу. Что произошло на самом деле, в действительности, что произошло? И этот змей, и эти слова его, о чем они говорят? Человек, сотворенный царем всего живущего на земле, ему все было полнота власти, возомнил себя. Змей-то где сидел? Не на дереве, конечно, как рисует. Внутри человека мысль появилась. Мы – боги. Все нам подчинено. Мы – боги. Какие? Как ты, Господь. Да и ты вообще нам больше тебе и не нужен. Потому что мы сами – боги. Произошло извращение в результате человеческой природы. Из бессмертного стал смертным. Из бесстрастного – страстным, и так далее. Что совершил Господь? Что научил? Учили и пророки. Потому он называется Спасителем, Искупителем. Почему называется? Что он через воплощение, через страдания, крестные страдания, страдания, причем до смерти, исцелил взятую на себя воплощение человеческую природу. Поэтому всюду, видите, Адама изображают. Все говорят, прежде падший восставите образ. Адама прежнего восстановил. Исцеление произошло. Где? В нем. Он воспринял эту нашу природу, смертную, тленную, и исцелил ее через смерть и воскресение. Была восстановлена, воскрешена человеческая природа. Вот что он сделал. Это он. Так хорошо. Он исцелил, воскресил ту природу, которую взял на себя. А нам что от этого? А мы что получили от этого? Спас кого же он? Себя получается? Повторяю еще раз, опять постоянно церковное песнопение, все стихиры, каноны. Смотри, святые отцы что пишут? Адама первозданного исцелил. Образное какое выражение. То есть исцелил человеческую природу саму по себе. Исцелил в себе, а дальше? А дальше-то вот мы и постигаем плоды этого подвига, что, оказывается, мы, каждый человек может приобщиться Ему, Христу, через соответствующую жизнь, то есть верой Ему, и приобщиться к Нему, стать членом Его тела. Вы помните, у апостола Павла есть выражение, что такое церковь? Это тело Христово. Тело Христово. И кто входит в церковь? Тот, кто с верою приступает к Нему. И затем принимает, естественно, таинство, начиная с крещения, и затем причащение. То есть становится вот этим клеточкой Его тела. Тело, которое именуется церковью. Оказывается, благодаря этому подвигу Христа мы можем, каждый человек может стать членом этого тела. И таким образом уже начать получать те задатки исцеления человеческой природы, которые совершены в полноте Христом, где, как пишут целый ряд отцов, вы знаете, это удивительное дело, я помню, да, в самом себе. Вот я учился в академии, никто не говорил. А оказывается, целый ряд отцов, прям один за другим, говорит, в себе самом. Представляете, вот где совершил исцеление человеческой природы, в себе самом, и теперь дает это, открыл это нам. И мы можем стать членами Его тела. В какой степени? Зависит от нас. Зависит от нас, в какой степени мы можем стать членами Его тела. Каким образом? Что является самым главным и необходимым, чтобы стать членами Его тела? Формально, если я так выражаюсь формально, ну, например, крещение, ходить в церковь, прям причащаться. Это все, это внешняя, это видимая сторона. А что внутри человека это должно совершаться, чтобы действительно стать действительно членом Его, Христа, самого? Что необходимо? Что является самым главным? Бес все знает. И каким был, таким остался. Что самое главное? Вопрос этот звучит особенно серьезно. Через что? Подхожу на исповедь, осуждал. Ну, Алексей Ильич, что мне каждый раз это говорите, осуждал? Ну, когда же вы перестанете говорить это? Да, батюшка, вы знаете, отхожу от исповеди, меня кто-то толкнул, я говорю, во! Ах, это искушение! Увижу, делает, ну, хорош! Слышите, интересно. Стоит только понаблюдать за собой, то открывается интереснейшая картина. Пока я за собой не наблюдал, к Евангелию относился так, ну, читаю, что ты Иисус Христос делал, но пока не сравнивал свою жизнь с тем, что написано в Евангелии, не осуждай, не клевещи, не гордись, не тщеславься, не лукавь, не обманывай, не лги и так далее. Когда начинаю следить за собой, что я вижу? Вы знаете, что это что-то открывается, знаете, немножечко страшновато. Оказывается, я не могу не осуждать. Не могу. Слышите, не могу. Не могу не обманывать. Не могу. Не могу не тщеславиться. Не могу. Похвалят, нос к потолку прилип. Отругают, видеть все в отчаянии. Не могу не злиться. А что ж ты можешь? Интересно, а что ты можешь? Человек, ну скажи мне, а что ты можешь? Дать копейку кому-нибудь нищему, да? Так Христос сказал, бедная вдова получила больше, положила, чем даже те, которые кладут большие вклады. Что можешь, человек? Вот это вопрос. Оказывается, если подумать, ничего не могу. При этом самое любопытное, что этот вывод открывается постепенно. Я до этого не замечал.
Ну, знаете, что я говорю? Ну, я хороший человек и все. Ну, иногда что-то бывает, а у кого не бывает? Ну, у кого не бывает, правда же? А так я хороший человек. Только не троньте меня. То сразу такая хорошесть поднимется. Скажешь, вот это да! Ну, хорош! Ничего себе!
Мы обращаемся к самому главному вопросу нашей веры. К главному вопросу, если хотите, понимание православия. В чем же оно состоит? Состоит, с одной стороны, странной и удивительной, другой просто страшной картине. С одной стороны, я ничего, кажется, не могу сделать. Даже хочу. Помните, апостол Павел писал? Не то доброе, что я хочу, делаю, а то злое, что не хочу, творю, содеваю. Представьте себе. Ну, мы скажем, ну, мы грешные люди. Знаете, как это легко? Мы себя прощаем. Ну, и мы грешные люди. Ну, что ж делать? Ничего не попишешь. Так, вопрос, оказывается, глубже. Вы знаете, как себя чувствовали святые? Великие святые. О, вот это уже совсем, вы знаете, открывается картина просто поразительная. Сестер Великий умирает, собираются к нему его друзья-старцы. Его лицо вдруг начинает сверкать такой силы, что пишут, как солнце начало сверкать его лицо от того света, который вдруг озарило его. Но он что-то говорит. И он спрашивает, Сесой, ты что говоришь? Ангелы пришли взять мою душу, но я умоляю их, чтобы они дали еще мне хотя немного времени. Знаете на что? Знаете на что? На покаяние. Сесой ему отвечает, Сесой, тебе ли об этом просить? Ответ. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Ну, что мы можем увидеть свои грехи, это не диво, правда же? Ну, не диво. Стоит немножечко посмотреть, и все. Но когда такие величайшие отцы, я сказал, Сесой, а посмотрите, Пимен Великий, поверьте, братья, говорит он своим, я буду ввержен туда, где сам сатана, который воскрешал мертвых. А Макарий Великий, которого называли земным богом, утреннюю молитву. Мы же все с вами читаем, правда же, ежедневно же, я не сомневаюсь нисколько, даже что мы читаем эту молитву. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотвори благое пред тобою». Это я-то ничего Бог, ничего доброго не сделал. Макарий Великий, николи же, никогда же сотвори благое пред тобою. А о чем это все говорит? Еще раз повторяю, мы подходим к самой сути православной веры. Оказывается, мы должны же понять, что уж если пришел не просто пророк, не какой-то апостол, не какой-то святой, а пришел сам Бог для спасения, значит, в каком же мы состоянии находимся, если потребовалось Богу уже приходить, причем не просто так спасать, а через крест, жуткие страдания. Природа наша повреждена. Все те добрые свойства, с которыми был сотворен человек, они оказались искаженными. В самом добром деле, которое подчас мы делаем, обязательно, знаете, как в бочку меда ложку дегтя. Что же является главным-то? Что самым главным является? Исаак Сирин пишет замечательные слова. Блажен, кто познал свою немощь, себя, познал свою немощь. Это познание является корнем, основанием и всем тем, что является спасением его души. Познание себя. Познание вот того, что мы действительно грешны, что нам действительно требуется помощь. Какая? Каемся каждый раз и опять согрешаем, даже когда не хотим. Что отсюда происходит? Что отсюда должно происходить? Что? Смирись, гордый человек. Это слова не мои, Достоевского. Смирись, гордый человек. Я. А ты пустой вещи не можешь от пустой избавиться. Что ты осуждаешь другого человека? Как велико увидеть себя. Только увидев себя, только увидев, что я сам не могу справиться, ничего, не могу. Хочу – не могу. Ну, воздержался вот час на час, а через час вдвое. Вот это видение своей, ну, как сказать, вот слово есть славянское, хорошее слово – немощи, ну, греховности, своей слабости, своего бессилия. Оно должно породить в нашей душе смирение. Но знаете, какого рода? Порождает – хорошо, я ничего не могу сделать. Значит, что, погибать? Вот из этого состояния видения себя начинается у человека истинная молитва Христу и Богу. Господи, помоги ты мне. Если не ты меня спасешь, то я вообще не знаю, что со мной будет. А что будет? А то скажут, ну, знаете, что будет? Что такое страсти? Слово-то славянское означает страдание. Страдание. Посмотрите, как мы страдаем от зависти. Посмотрите, что происходит с человеком. У Василия Великого одно из слов начинается, знаете, замечательными словами. И не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. И дальше он говорит, ну, от других страстей, хоть я поел, хоть удовольствие получил. Так? Еще что-нибудь. А тут я страдаю о чем? Что моему ближнему хорошо, лучше, чем у меня. Страдает и все. За что? Почему? Только по этой причине. Посмотрите, все страсти на самом деле являются ничем иным, как источником нашего страдания. Надо же понять, что грех – это не запрет Бога,
нам делать вот то-то и то-то. Пожалуйста, обратите внимание. Бог ничего не запрещает. Бог только предупреждает. Вспомните Адама, он предупредил же. От древа познания добра и зла только не вкушай. Не запретил, предупредил. Каждый грех есть рана. Страсть, страдание. И если не исцелить эту рану, не исцелять ее, что же это будет тогда? Вы знаете, иногда человеку открывается с большой силой вот те поступки, которые мы называем бессовестными, против совести совершенные. Как страдает человек. Как мы страдаем, когда не можем получить, что жаждем, хотим. Все страсти только мучают человека. Поэтому вот это познание себя дает возможность искреннего обращения ко Христу, дает возможность великодушного отношения к другим людям. Вы знаете, что пьяницы не осуждают друг друга? Никогда не слыхивали этого? Напротив, друзья закадычные. Так и здесь, когда я вижу, что я сам не могу не осуждать, не могу не злиться, не могу не лгать, не могу не притворяться, как же я другому говорю, а другому могу сказать? Да язык не повернется, просто стыдно даже. Как я могу упрекать? Оказывается, через это познание себя рождается вот то самое основное, к чему призывает христианство – любви к человеку. Вот как рождается любовь к человеку – через познание себя. Знаете, как говорят, сытый голодному не товарищ. А почему? А он даже не чувствует этого, что это такой голодный. Он сыт. Так и здесь тоже. Тот, кто сыт собой, он всегда осуждает всех других направо и налево. Все ему плохо, один он хороший только. Кстати, надо запомнить, что осуждение – это есть нечто иное, как появление во мне чего? Глупейшей гордыни. Какой? Я бы такого не сделал. Посмотрите, она тварь какая. Она тварь, а я до чего же хороша. Вы слышите? Надо же это помнить. Оказывается, какой ужас, что мы делаем, осуждая других людей. Напротив, познав свою немощь, мы становимся великодушными. Это начало христианской любви. Итак, жертва Христова, я сказал 2-3 минуты, на самом деле больше говорят, ну, извините уж меня, что Христос совершил? Действительно, через крестные страдания, через смерть исцелил в себе самом человеческую природу и дал нам возможность через таинство, крещение, причащение, прежде всего, приобщиться Ему. То есть этой нетленной, бессмертной, совершенной, прекрасной природе человека, то есть приобщиться спасению. Это приобщение заключается в правильной духовной жизни. Правильная духовная жизнь каким критерием познается? Действительно, хотим мы знать. Вот. Я думал, что правильная духовная жизнь – это когда у человека, знаете, кто праведный, чудеса делает. Потом думаю, нет, прозорливый. А святые пишут, нет. Например, насчет чудес Кассиан Римлянин, я специально его оставил для Рима, да, преподобный Кассиан Римлянин говорит, чудеса, вызывая удивление, мало способствует духовной жизни человека. Ах, 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 и больше ничего. А каким я был, таким остался. Что является критерием того, Господи, как узнать, я вот стою, хоть в какую сторону повернут-то хотя.
по каким признакам можно судить, что есть хоть мне немножко христианства во мне, или вообще уже ничего нет? Преподобный Петр Дамаскин, подводя, если хотите, своего рода итог святоотеческого учения по вопросам духовной жизни, это Петр Дамаскин 12-го столетия, их два, так писал, ух, это запомнить бы надо, действительно, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. До этого я видел только самые уж такие, знаете, как слепой у человека со слабым зрением, что он видит? Но он может отличить человека, от, может быть, от собаки еще отличит. А уж различать людей он, конечно, не сможет. Первым признаком начинающегося здравия души начинается видение грехов своих. Я, наконец, вижу, что я не могу. Что и делать, только срываюсь. То на одно, то на другом, то на третьем и так далее. Вот что является признаком верного христианского состояния. Потому что это видение своих грехов открывает мне меня самого, кто я есть на самом деле, а не в своих мечтаниях. А в своих мечтаниях кто я есть? Знаете, нет? Я лучший в мире. Вот так. Ну и другие есть хорошие, конечно, люди. Но вообще-то с кем не сойдешься, все такая дрянь вообще. Вот чем отличается православная вера от других, кстати, вер. Вы учтите. От других вер православная. Все большее видение той поврежденности, ради которой только пришел Христос Спаситель. И только почему нужен Христос Спаситель? И что сделал Христос Спаситель? Вот, оказывается, ради чего. Вот по какой причине. Это должно быть критерием. Каким? Для самого человека. Я все больше вижу грехов все-таки у людей. А у себя, ну, так немножко, так оно есть, конечно, но неважно. Беда. А вот когда я начинаю сам видеть, вот это тогда другое дело в себе. Тогда во мне хоть появляется, значит, капелька христианства. Почему? Потому что я начинаю видеть необходимость для меня Христа. Господи, помоги мне! Помоги мне! Ну, не могу! Помоги! Спаси меня от этой всякой дряни, всякой гадости. Вот что у нас, видите, мы с вами говорим о православной вере. Вот видите, она какая православная вера? Она очень интересная, глубокая. Кстати, вот вы знаете, буквально перед вот, приездом сюда я посмотрел выступление некоторых наших ученых на конгрессе индуистском, буддистском. Буддисты встречались с философами, с нашими философами. И там со стороны буддийской был Далай-лама. И вот некоторые из наших ученых просто восхищались Далай-ламой необыкновенно. И вот вдруг показывает один эпизод. Один, значит, из наших, кто-то такой спросил, скажите, пожалуйста, какая-то женщина, вот с гневом как бороться, со злостью? Как бороться и что делать? Ответ Далай-ламы. Ну, вы знаете, конечно, это же нас мучает же это, понятно же. Это очень вредит здоровью. Надо понимать, что лучше не гневаться. Это будет спокойнее, правда? Здоровее мы будем. Не будем расстраиваться. И вообще будет очень хорошо. Надо понять, и все. А конгресс светских людей с нашей стороны был. Я думаю, спросили бы они православных, что делать. Они бы сказали, не о здоровье вот это, не о расстройстве, которое приносит нам этот гнев, а сказали бы о других вещах. Через познание себя я становлюсь великодушным к другим. И тогда вместо гнева я скажу: ой, ну да, у него болит правая рука, а у меня левая. У него ухо, а у меня глаз. И так далее. Через познание себя, то есть своей поврежденности и греховности, я приобретаю то великодушие, которое спасает меня и будет спасать и от гнева. Они даже этого не знают. Думаю, какая жалость. И увлекаются чем? Довольно пустыми, поверхностными вещами. Ну зачем себе вредить? Представляете? Это вообще аргумент настолько сильный, чтобы избавиться от гнева. Зачем себе вредить? Вы подумайте только. Я просто привожу пример. Что дает христианство человеку? И как велико вот то познание себя, на котором настаивали все святые отцы. Через познание только своей греховности возможно исцеление и спасение. Вы знаете, самая большая беда, когда человеку говорят, слышите, говорят: ты болен, надо лечиться. Ты сам болен, иди лечись. Не будешь лечиться, у тебя вторая степень в третью. Ха-ха-ха, я себя великолепно чувствую. Четвертое. Ах, караул, но уже поздно. Пока не поздно, надо начать лечиться. И это в наших руках. Вот что открывает вера православная.